Здравствуйте, это Радио Спутник и наш знаменитый подкаст «Слышали новость». Сейчас его проведет моя коллега Диана Кабракова. Здравствуй, Диана, пожалуйста, тебе слово.
Здравствуй, Женя, приветствую всех наших радиослушателей. И сегодня у нас будет весьма любопытный разговор. Мы часто пытаемся разобраться в том, как работают меры поддержки, поддержка, которую оказывает государство, но вот в частности малому, среднему бизнесу, вообще предпринимателям как таковым. Мы неоднократно с самими предпринимателями разговаривали по этому поводу. Но и так как мер поддержки достаточно много, и день ото дня картина меняется, ситуация тоже меняется, сегодня вновь уточним несколько деталей, и наш сегодняшний собеседник, предприниматель Станислав Лисиченко. Станислав, я вас приветствую.
Да, здравствуйте.
Хочу начать даже не столько с самого бизнеса, мы о нем обязательно с вами поговорим. Увидела в вашем телеграм-канале, что вы сегодня поздравляете со Всемирным днем здорового пищеварения. И у вас, как у человека, наверняка тоже соблюдающего режим самоизоляции, хочу поинтересоваться, насколько вообще сложно было, приходится на фоне этого режима придерживаться такого правильного питания. Что у вас было вот за прошедшие там 2 месяца?
Да, ну слушайте, это, конечно, больше бы шутка по поводу дня здорового пищеварения. Я просто случайно где-то в интернете наткнулся на эту новость, что Всемирная организация здравоохранения, оказывается, с 1958 года отмечает этот день, просто тем самым популяризируя здоровое питание и чтобы люди следили за своим здоровьем. А говоря, конечно, о питании в карантин, ну, давайте смотреть правде в глаза. Когда мы сидим дома, у нас не так много развлечений, и еда из просто питания превращается, наверное, и в развлечение, и способ снятия стресса. Да, мы все знаем, что простые углеводы, доступные калории, они, в общем, нас как бы немножко отвлекают от волнений и какой-то суровой действительности, и мы немножко успокаиваемся. Так называемая комфортная еда, вкусы детства, да, это всегда, всегда работает в минуты сомнений и волнений.
Поэтому, кулинарные батлы тоже, наверное, устраивали.
У гастроэнтерологов и у диетологов будет много работы. Многие люди, наверное, не очень следили за собой в эти месяцы и сейчас поплатятся за это.
Слушайте, ну я не знаю, вот как насчет здорового питания, правильного питания, но, по крайней мере, если мы посмотрим на статистику, цифры нам говорят, что люди стали больше заниматься спортом. Не знаю уж, насколько это и правда соответствует действительности, и войдет ли спорт для тех людей, кто раньше им не занимался, в такой ежедневный обиход, на это тоже будет любопытно посмотреть. Я вас хочу вернуть на несколько месяцев назад, после Нового года, когда стали приходить сообщения, ну, уже более активно сообщение о коронавирусе в Китае, и то, что происходило, сейчас, наверное, кстати, уже не так помнят, немногие помнят, но китайцев, в общем-то, дискриминировали, откровенно говоря, по многим сферам, и по гостиницам, и по кафетериям, и случалось так, что куда ходят китайцы, туда, в общем, не очень ходили другие национальности. Вот, вспоминая тот период времени, как вы вообще к нему тогда подошли, вот, собственно, как владелец и ресторанов «Китайские новости», насколько было сложно пережить тот период, или тогда, в общем, это и на самом деле оказалось еще цветочками, отказ некоторых людей ходить в заведения или там заселяться в какие-то определенные гостиницы, посещать места, и с тем, что есть сейчас?
Я очень хорошо помню это время. Это объявление эпидемии в Китае, карантинные меры были объявлены как раз на китайский Новый год, если я не ошибаюсь, это был самый конец января, 23 января, если я не ошибаюсь. Вот. И если говорить о каких-то ярких проявлениях ксенофобии, да, ну, ненависти к китайцам или китаефобии, то я, честно говоря, не припомню этого, потому что в эти дни китайского Нового года все китайцы стремятся попасть домой в семью, домой в те места, откуда они родом. То есть вот семьи собираются, ну, не просто дома, они собираются там, где дом родителей, вот скажем так. Поэтому вот в это время, что люди, когда говорят, что, мол, они отказывались селиться туда, где живут китайцы, ходить туда, куда ходят китайцы, китайцы в это время сидели в Китае. Только те, кто работал за границей в фирмах и не могли по каким-то причинам взять отпуск, таких людей очень мало, я думаю, ну, скорее дипломаты там или там журналисты, может быть. Только эти люди находились за пределами Китая. И, ну, в общем, да, я слышал о том, что на бытовом уровне кто-то начинал говорить, и я даже был свидетелем такой некрасивой сценки, когда женщина азиатской наружности, ну, насколько я знаю азиатов, она, скорее всего, была или тайка, или филиппинка, была в магазине «Азбука вкуса», и какой-то хамоватый гражданин ей говорил: «Ты должна быть в маске», там, вот вплоть до этого. И, безусловно, это безобразно. Это безобразно, я считаю это ужасно. Вот. Но на бытовом уровне действительно вот эта вот фобия и боязнь китайского, она принимала и не такие радикальные формы, как я сказал, а там люди вдруг восприняли слово «китайское» как некий там токсичный сигнал. И действительно, наш ресторан «Китайские новости», у которого в названии слово «китайские», он опустел, стремительно опустел, как только стали эти новости, как только стали эти новости гулять по свету о коронавирусе в Китае, о эпидемии. Поэтому мы хлебнули первые.
И, стремительно тогда опустил, то есть здесь, наверное, градация идет в падении выручки в первую очередь. Вот выручка насколько упала вот в тот именно промежуток времени?
Ну, я вот так вот данные сейчас прям не скажу вам по дням, насколько упала выручка, но...
Ну, ориентировочно,
это серьезно,
конечно.
Было, но это просто mm-hmm. ресторан опустел, понимаете, опустел. Это серьезное падение, это в разы. Мы просто опустили.
Слушайте, и что тогда происходило дальше? Потому что опустел. Я, ну, понимаю, что ресторанов несколько, сетевые китайские новости, но тем не менее, и как сейчас, собственно, когда мы говорим о том, что из кризиса все-таки надо выходить, режим самоизоляции будут снимать рано или поздно, то есть у вас откроются все рестораны?
У нас осталось два ресторана. С другими ресторанами пришлось попрощаться. Мы опустили первые.
Осталось затем, два когда... ресторана, а было, Станислав, было сколько?
Было четыре, в лучшее время пять, да. Да. Поэтому, когда опустили мы, затем опустили все, потому что когда дальше эти новости стали уже принимать там такой характер, когда это уже было у нас, опустили уже после этого все рестораны. И все свыклись, что коронавирус — это не чисто китайское, это, в общем-то, всеобщая проблема, мировая проблема, уже мировая проблема. Вот. А дальше, собственно, мы сейчас работаем на доставку, рестораны закрыты для посещения, доставка есть, сайт ресторана работает, сайт, мы успешно работаем по доставке, люди заказывают, никаких проявлений ксенофобии мы не наблюдаем.
Угу. Доставка, вот. Она в какой мере отбивает, ну, как минимум, затраты? Я уж не знаю, можно ли говорить про выручку, расскажите нам.
Рестораны изначально в том виде, вот как сейчас они существуют, они создаются прежде всего для посещения, для посещения. Исходя из этого выбираются локации удобные для гостей, вкладываются деньги в интерьер, в дизайн, в вентиляцию, кондиционирование, сервис. И это прежде всего вот деньги вкладываются в это. Поэтому, когда мы говорим о доставке, доставка, для того, чтобы заниматься доставкой, не нужно было всех этих вложений. Доставка эти вложения не может отбить. Вот. Это во-первых. Во-вторых, себестоимость доставки существенно выше, потому что есть комиссия агрегаторов, есть комиссии, есть скидки, которые являются маркетинговым инструментом, чтобы стимулировать гостей к постоянным заказам. Есть зарплата курьеров, есть стоимость упаковки, весьма высокая, между прочим, стоимость упаковки. Поэтому все это делает рентабельность доставки существенно выше, чем извините, рентабельность существенно ниже, да, ниже. И расходы существенно выше, чем продажа, так сказать, еды людям, которые посещают ресторан.
Но у вас доставка вот появилась до карантина или пришлось реформироваться на ходу?
Доставка появилась до карантина. Мой дальновидный коллега и партнер вот Андрей, он с первых дней сказал, что нужно это делать, и мы доставкой занимаемся буквально с первых дней открытия наших ресторанов. То есть уже лет пять лет мы фактически занимаемся доставкой. Это у нас отдельный отстроенный бизнес, который являлся подспорьем к основному, так сказать, приему гостей в ресторане.
Я читала одно из ваших прошлогодних интервью, когда у вас чуть ли только не открывался заведение, открывалось Junk Food and Bar. Я так понимаю, что оно закрыто, и оно было закрыто еще в прошлом году. Но вот тогда у вас спрашивали про вообще ресторанный бизнес и про организацию ресторанного бизнеса, и вы сказали, что нужно развиваться в разных направлениях. То есть помимо того, чтобы открыть свой ресторан, нужно думать, например, над своим производством. Вот как раз, может быть, производство у вас открылось, или, не знаю, вы планируете его открыть, как, например, мера стимулирующая, ну или как-то помогающие в вопросе удержаться на плаву?
Я не уверен, что я такое говорил. Надо посмотреть цитату. Я считаю, что производство – это совершенно отдельный бизнес. Ресторанный бизнес – это ресторанный бизнес. И производство – это совершенно другой бизнес. Хвататься за все сразу нельзя, особенно в таких тяжелых условиях. Нужно концентрироваться на чем-то одном. Да, особенно, когда нет денег, ресурсы ограничены, и вот как-то развивать смежные направления сейчас, честно скажу, проблематично. Ресторан Junk Food закрыт в этом году, он закрылся в феврале, наверное. Проект не пошел. Очень сложная локация, вот, и у нас не очень получилось воплотить концепцию.
Сейчас, когда мы говорим о том, с чем помогает государство, вы какими-то мерами пользовались? Вообще, насколько удалось вам сохранить персонал, вот то, о чем говорили власти, при каких пунктах можно получить государственную поддержку? Вообще, что говорят ваши коллеги тоже по этому поводу? Какие движения были?
Ну, вы лучше коллег сами спросите, у кого какие движения были. Я могу сказать, что мы стараемся людей сохранить. Мы снижаем заработные платы, мы уводим людей в неоплачиваемый отпуск. Вот. А касательно мер поддержки, мы получили поддержку в размере тех самых там 12 тысяч рублей на человека. Безвозмездную помощь, поддержку. Это произошло там буквально неделю назад, чуть больше, может быть, недели уже. Это единственное, что мы получили, потому что ни под какие другую помощь. Ну вот еще там по поводу сохранения рабочих мест, кредит под небольшой процент, а в случае, если места были сохранены, то государство полностью оплачивает этот кредит. Я надеюсь, что это мы тоже получим. Вот. Была еще мера поддержки московская. По-моему, московское правительство говорило о компенсации части комиссии агрегаторам. Ну, то есть, если рестораны идут работать в доставку, и в этом случае Москва компенсирует половину этой комиссии, возвращает назад деньгами. Мы заполнили заявку, подали, но там какая-то есть такая информация, что предприятия, вообще виды, у которых есть алкогольная лицензия, не могут претендовать на данный вид помощи. Что мне кажется очень странно. Рестораны без алкогольной лицензии, я про такие, честно говоря, не слышал. Только если Макдональдс может быть. Быстрое питание.
А вот скажите, пожалуйста, с точки зрения сбора вот всех документов, которые необходимы для получения, ну даже того, что вы получили, это было сложно или, ну, в принципе, организуемо, быстро?
Посильно. Там нет ничего. Никакой космической науки там нету. Там все достаточно посильно.
Если бы у вас напрямую спросили, вот, Станислав, какая помощь необходима сейчас вам, вы бы что сказали?
Знаете, лично мне или все-таки бизнесу?
Бизнесу, конечно. Но в первую очередь бизнес, о бизнесе мы говорим.
Если мы говорим о бизнесе, вы знаете, нашему бизнесу помогать напрямую, как-то отдельно, сейчас бессмысленно. Потому что мы как бы стоим в конце этой пищевой цепочки. Да? Мы, грубо говоря, тот бизнес, куда люди приходят тратить свои деньги. Поэтому нужно помогать, я считаю, обширно всем тем людям, которые ходят к нам и тратят деньги. Вот спросите, кто к вам ходит, где эти люди работают. Вот дайте этим людям деньги, они придут потратить их у нас. Понимаете? Если просто дать нам деньги, это ни к чему не приведет. Ну, мы заплатим своим людям, и все. Но не запустится вот этот круг. Да? А круг запустится, если у людей вообще в целом в стране будут деньги. И они смогут их тратить не только на еду, коммунальные услуги, кредитные карты. Они смогут их тратить в том числе и на походы в рестораны, на развлечения.
Но это вы сейчас говорите о такой прописной истине. Но у вас, например, есть же понимание портрета клиента вашего ресторана? Станислав.
У меня есть такое понимание, да. Ну, а вы знаете, вы говорите прописную истину, но не все это понимают. Мне некоторые говорят, принесите и дайте нам деньги. Ну, вот МРОТы нам дали, да, окей, там было по поводу арендных отношений, значит, правительство приняло постановление о том, что мы вправе просить отсрочки и так далее. Ну, в принципе, это тоже неплохая мера. Отсрочки мы пользуемся этим, будем просить.
Угу. Когда мы говорим о восстановлении, ну вот приблизительно через 2 недели, я так поняла, что все-таки планируется в какой-то мере открытие кафе и ресторанов. И, естественно, сейчас в первую очередь говорят об открытых пространствах и о верандах. Вы о них что думаете? Вообще, допустим, у тех же китайских новостей есть возможность открыть не внутреннее помещение, а именно внешнее веранду? Насколько это рентабельно, опять же?
Ну, я не слышал о том, что через 2 недели ожидается открытие на общественное питание ресторанов. Да, ходят слухи, что, возможно, будут открывать веранды при соблюдении социальных дистанций там, и так далее, и так далее. Я думаю, что все-таки рестораны откроют ближе к осени, если вот есть у меня такое чувство, и со многими коллегами мы сходимся в этой оценке. Вот. Что касается открытия летних веранд, вы знаете, не очень понимаю, что это может дать. В Москве есть, по моим оценкам, у 3 ресторанов из 10 летние веранды. При этом, если взять эти летние веранды и обеспечивать на них дистанцию, я думаю, что экономической целесообразности эти летние веранды просто не принесут. Потому что, вот, допустим, в моем случае у нас на Новом Арбате есть летняя веранда. Мы сможем тут садить по всем правилам, которые сейчас там социальной дистанции, человека 4, может быть 5, может быть 6, хорошо, 6. А смена у меня будет работать 30 человек. Какой смысл в этом?
Ну, то есть затраты, они будут превышать доходность, понятно, да. Но если, допустим, вы в рамках ресторана открываете веранду, может быть, точнее, только веранду, понимая, что средняя посещаемость такое-то количество человек, может, под эту посещаемость и стоило бы не весь персонал вызывать на работу, а тоже в какой-то сокращенной мере? Или так не работает? То есть, если запускается производство, то полноценно. Если нет, то нет.
Безусловно, будем пытаться сократить его, сокращенное какое-то, усеченное. Ну, хорошо, а как дальше быть с моими арендными взаимоотношениями? Вот у меня есть арендодатель, да, который ко мне придет и скажет, дорогой мой, ты работаешь сейчас, давай ты будешь платить аренду. И вот как мне ему объяснить, что, знаете, я как бы работаю, но я не работаю. Я работаю в усеченном режиме, я вам буду платить аренду, но буду платить и усеченную. Вот как мне здесь договариваться? Вот сегодня деятельность моя прекращена. Все, мы не работаем. Я имею право по закону, по всему просить отсрочку сейчас. Вот как только появляются вот эти вот террасы, не террасы, с дистанции, не с дистанции, появляется какая-то неопределенность и расслаивается как рынок ресторанов, потому что 3 из 10 имеют террасы, так и вот эти вот все взаимоотношения, кто работает, не работает, какую зарплату платить, чуть-чуть или не чуть-чуть, вот слишком много непонятных факторов возникает. Поэтому, знаете, я за то, чтобы была определенность, там, закрыто на доставку, работаем на доставку, все. После этого пришло время, открыли всех и работаем полноценно.
Ну, то есть никаких полумер, хотя я у вас практически собиралась спросить про возможные послабления, ну, например, по арендным вопросам, так же, как, например, это сейчас вот происходит, возможно, так оно и продолжится еще какое-то время, но непонятно, насколько это тогда актуально. Именно для таких больших ресторанов, видимо, как вы, если мы говорим о кафетериях, им попроще, скорее всего.
Ну, кафетерии, наверное, откроют в первую очередь, да, потому что там есть Роспотребнадзор. Первый этап – это вывод на работу предприятий общепита по арендованной площади 50 и менее метров, до 50 метров. Наверное, да, пусть они работают. Вот. А, ну, просто, знаете, полумеры, полдела не решают ничего, к сожалению, вот, в нашей сложной ситуации. Поэтому весь бизнес, все рестораны, вся идеология была просчитана на то, чтобы работать полностью или не работать. Вот полумеры вносят только еще больше вопросов, к сожалению, как мне кажется.
Ну вот видите, насколько разные взгляды, потому что, ну вот вы сейчас одну версию высказываете, а есть мнение о том, что, ну, лучше что-то, чем совсем ничего. Вот, например, владелец кафе Андерсон, она поддерживает открытие веранд и говорит, что хоть какой-то заработок тогда потечет, и, ну, в принципе, это своего рода спасательный круг. Но это для них. Понятное дело, что сейчас, наверное, обстановка, она для каждого своя, и понятное дело, что она не самая положительная. Но вот если мы представим, хорошо, осенью открывается ваш ресторан. Помимо того, что будут, ну, точнее, это только осенью случится, будут и санитарные меры, которые необходимо будет соблюдать. Вот китайские новости в этом вопросе готовы к этому? И насколько это будет затратно, опять же?
Что такое санитарные меры, которые нужно соблюдать? Мы всегда соблюдали санитарные меры.
Санитарные меры, я имею в виду дополнительные меры безопасности из-за коронавируса. Когда придется, например, расставлять столики, когда придется обеспечивать персонал масками, перчатками, дезинфицирующими средствами и клиентов, и всех тех, кто находится в заведении. Возможно, будут еще какие-то дополнительные требования. Роспотребнадзор пока не очень много на этот счет говорил, но, скорее всего, прогнозировать такое стоит.
Все, что касается масок, перчаток, дезинфицирующих спреев, специальных растворов для уборки помещения, все это было введено как обязательное требование до карантина. И все это соблюдалось неукоснительно. Вплоть до кварцевания. Вы говорите, если о втором этапе, который Роспотребнадзор предлагал вести, то есть первый этап до 50 метров открывается с посадкой 20 человек, второй этап открываются все, независимо от площади, но с посадкой 20 человек. Значит, вот это вот да. Абсолютно тоже ерунда, и это полумера, не ведущая ни к чему. Потому что представьте себе громадный ресторан, не знаю, рассчитанный на 200 посадок, в котором можно посадить 20 человек. Вот. Каких-либо других... А третий этап – это было полноценное открытие, когда, собственно, коронавирус побежден, и новых случаев нет. Вот. Я надеюсь, что осенью будет примерно такая история. Мы победим его окончательно, этого коронавируса не будет. Но там дистанция социальная и неплотная посадка, и перчатки, маски – все это будет. Мы к этому готовы. Вот. Я, к сожалению, думаю, что экономика и потребительская способность наших гостей пострадает настолько, что вопросы прям полных залов, где биток, и мы вынуждены будем сказать, подождите, не заходите к нам, дайте, люди выйдут, вы зайдете следующие. Я, к сожалению, вот в такую ситуацию не верю в сентябре. Я думаю, что восстановление будет долгим, и социальная дистанция внутри ресторанов, она будет не... она сама по себе будет. Просто потому, что людей будет не так много.
Станислав, я вас благодарю за сегодняшний разговор. Надеюсь, что ситуация стабилизируется. Ну и, в общем-то, ресторанный бизнес, тот же гостиничный бизнес, о котором мы с вами вначале говорили, все это удастся вернуть на уровень до пандемийный, до коронавирусный. Будем следить за этой ситуацией. Еще раз спасибо. Станислав Лисиченко, предприниматель, сегодня был нашим собеседником.